Ну что же, продолжаем работу. Итак, мы подошли к тому, что Иоанн говорит о лжецах, о тех, кто не от Христа. А раньше у нас были описания этих людей как не имеющих веры, как не имеющих любви. Теперь у нас еще одно описание этих людей, как тех, у кого неверная, сейчас употреблю сложное слово, христология. Для вас это уже не сложное слово, проучившихся в библейской школе, в библейском колледже. То есть неверное учение о Христе. И интересно, что Иоанн ведет богословский разговор иногда в таких терминах, которые сразу оказываются непонятными. Но когда поймешь, о чем идет речь, все встает на свое место. Я сейчас попрошу, опять-таки, двух из вас выполнить такую работку. Сначала вы прочитаете 22 стих по синодальному переводу, а потом по альтернативному нашему переводу Кузнецовой, которым мы пользуемся. 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» И мы узнаем, что это лжец, отвергающий и Отца, и это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Хорошо. И другой перевод. Угу. Вот мы получаем одно упоминание, которое для нас здесь важно. Нам расшифровывают, что такое Христос. Христос – это помазанник. Иисус – это и есть Христос-помазанник. А что же это за лжец, о котором идет речь? Ну, изначально Христос говорил о неком лжеце в связи с теми же моментами, в связи с теми же доктринальными соображениями. Откройте, пожалуйста, Иоанна 8:24. Иоанна 8:24. И прочитайте.
«Потому что я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если вы уверуете, что это я, то умрете. Не уверуете. Да.
Если не уверуете.
То умрете во грехах ваших».
Значит, перспектива на самом деле смерти во грехах, если мы не принимаем Христа. Кстати говоря, я, по-моему, ошибся. Да, 8:44, правильно. Вот.
8:44.
44. Нет, 44.
Ваш отец дьявол. Вот. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свою. Ибо он лжец, и отец лжив.
Да, я запутался в двух стихах. Один стих нужно было раньше дать, как раз 24 стих, хорошо, что вы прочитали, в связи с пониманием христологии. Но здесь это 44 и 45 стихи, то, что касается лживости сатаны. Значит, сатана лжец, более того, он отец всякой лжи. И он отрицает сына. А в 23 стихе уже говорится не об одном лжеце, а о многих. Почему мы знаем, что здесь не один лжец, а несколько уже в 23 стихе?
Всякий,
совершенно верно. Так, а теперь осталось только разобраться, что же эти самые лжецы отвергают.
Потому что Иисус есть Христос.
Так, и что это значит?
Что Иисус есть Мессия, которого мы ожидаем.
Да, отвергают, что Иисус есть Спаситель мира. Если что, он Иисус есть Мессия, Иисус есть помазанный. Кстати говоря, мы с вами говорили о слове крисма, помазание. Вы поняли, да, что это тот же самый корень, который в слове Христос, помазанник. Вот мы имеем крисма и Христос, то есть он в другом, но это не харизма, это не харизматы, это другое. Вот. Мы имеем крисма, и Христос, он Христос, как помазанник Божий, как Божий Мессия. Значит, это некая такая общность. Значит, а вот дальше насчет Христос, Иисус есть Христос, возникают некоторые сложности, опять-таки.
Что значит Иисус? Слово, оно что-то, как обозначает какое-то значение, есть самого слова?
Но это что, имя...
В переводе, да. Что
значит? Вообще, Иешуа... Да, Иегова Спаситель, то есть Бог Спаситель, спасение. Вот. И когда это Иисус, конечно, уже ничего не значит, да, поскольку то есть в греческом языке оно ничего не значит, а в еврейском языке оно, конечно, значило, естественно. Вот. Только вопрос здесь вот в чем. Где подлежащее, где сказуемо? Иисус есть Христос. Но на чем у нас основное ударение? То есть здесь два варианта интерпретации. Это Иисус Мессия, те, кто сомневаются, что Иисус Мессия, и говорят, что Иисус не Мессия. Или другой, что именно Иисус есть Мессия. Я понимаю, что сложно во время пятой пары об этом говорить. Вот. Но вопрос в следующем. Человек сомневается, сомневается в божественности Христа, что Иисус – это и есть Христос. Он может думать, что это просто человек некий. Или в человечности Христа, в первой части – Иисус. Что вот именно Он, вот этот Иисус, который ходил среди нас. Значит, я в данный момент... Вы посмотрите, что у вас в комментарии по этому поводу написано. Я в данный момент несколько колеблюсь в этом плане. В принципе, как я в свое время думал, как нас учили, это вот Иоанн говорит прежде всего о человечности Христа. Что Он пришел и от плоти тоже, и от воды, не только от духа. Это будет потом в пятой главе это все прозвучит. Но в данном случае сказать трудно. Вполне возможно, что здесь как раз любимый тот выход, а и то, и другое. Вот, не принимающий человечность Христа, не принимающий божественность Христа, ставящий что-то вместо Христа, это... Да, но смотрите, вот какая вещь. Когда мы смотрим на 23 стих, давайте вспомним, ведь евреи во времена Иисуса Христа, они считали, что Бога Отца они принимают. Они все были верующими людьми. Вот. Но при этом они не принимали сына. То есть, когда вот этот сын плотника из Назарета проповедует к ним, обращается к ним как Бог, вот они это принять не могли. Воплощение для них представляло самую большую сложность. Причем воплощение не в таком виде, в каком они этого ожидали. Для них особую сложность представляла страдающий Мессия. Вы помните, да, о Мессии, побеждающем или царствующем, который проходит через триумф, с одной стороны, а Мессии страдающим. Вот страдающего Мессию они, вообще говоря, не ждали. А он совместил в себе и страдающего Мессию, и Мессию побеждающего. И победа была куда сильнее, куда величественнее, чем они могли себе это представить. Вот. Но, то есть у евреев была проблема с именно плотским приходом Мессии. Такая же проблема была и у более поздних гностиков. Для гностиков плоть – это нечто нечистое. Во плоти Бог обитать не может. Ну как так, Иисус во плоти? Мы же знаем, что такое плоть. Вот Христос – это другое дело, а Иисус – это нечто странное. Вот вполне возможно, что речь здесь идет именно о таких людях, которые принимают Христа, при этом отказываясь принять человека Иисуса. Вот. А мы, говорит апостол Иоанн, мы видели и слышали с самого начала и передали все это вам. И в 24 стихе, обращаясь непосредственно к своим слушателям, он опять-таки сводит все к тому самому началу. Давайте прочитаем 24 стих по синодальному переводу. Угу. Видите, здесь связь какая у нас была. Отвергающий сына отвергает и отца. Принимающий сына принимает отца. Невозможно отвергнуть сына, но при этом принимать отца. То, о чем говорил Иисус иудейский своей аудитории. Вот. А сейчас он говорит о том, что Иоанн говорит о том, что вот то, что было слышно с самого начала, то, что слышали с самого начала, то прибудет нас. И опять возвращает нас к началу. И опять возвращает нас к воплотившемуся Христу. Когда Христос пребывает в нас, вот тогда мы, собственно, будем Ему верными. О том, что еще пребывает, мы поговорим несколько позже. И помните, в начале, опять-таки, мы рисовали вот апостолы, вот некий путь назад, то, что они приняли, передали, получили, и некий путь вперед. А сейчас опять два пути. Вот мы получили с самого начала нечто, это должно пребывать в нас, и есть то, что мы можем назвать будущей перспективой. Будущая перспектива – это 25 стих. Такое здесь построение. Пожалуйста, 25 прочитаем.
«Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная».
Угу. Вот мы имеем определенное обетование, которое нам дано, нам обещано. Это вечная жизнь. Это надежда, которая нам дана. Вот так. То есть вот они, которые не принимают Христа как Мессию, извините, Иисуса как Мессию, которые обманщики, которые себя ставят на место Христа, и таким образом они антихристы. И вот мы, в которых живет Христос. Поэтому мы из Христа получаем то, что имеем, и от Христа получаем обетование вечной жизни. Вот такое противопоставление. И с 26 и 27 стих как бы подводит итог того, о чем говорилось до сих пор. 26 давайте прочитаем. 26 стих.
Это я написал вам об обольщающих вас.
Угу. А вот обольщаю, извините, вот это написал я вам, это написал вам. Относится куда? К 25 стиху или 27?
Вообще,
к предыдущему тогда получается. Угу. Так, а у Кузнецова, по-моему, также и переведено, да? Там особых вариантов, по-моему, быть не должно. Сбивает с пути. Но самый такой перевод в лоб здесь был бы обманывающих. Вот, просто обманывающих вас. Да, и в общем-то здесь другого ничего быть не может. Обольщающих вас — это некое увлечение старым русским языком. Сбивающих вас в пути — это некое пижонство, извините за выражение. Вот, но речь просто идет о тех, кто нас пытается обманывать. И 27 стих — это окончательный итог. Мы уже говорили об этом стихе. В общем, вообще говоря, этот стих — некая защита для нас от лжеучений. Этот стих — защита для нас от всяких лжеучений. И давайте прочитаем этот стих в кузнецовском переводе. 27.
Помазание, которое вы от него получили, живет в вас, и потому нет нужды, чтобы вас кто-нибудь учил. Само его помазание учит вас всему, оно истинно, и в нем нет лжи. Так живите в нем, как он вас научит.
Вот, иными словами, Дух Святой нас учит. Кстати говоря, давайте сравним. Кстати говоря, может быть, здесь другой немножко перевод по-русски. Кузнецовский перевод и вот этот русский перевод отличаются или нет? Синодальный. В принципе, не знаю, не должны, с одной стороны, не должны, с другой стороны, стих-то сложный. Грамматика, если вы посмотрите в оригинале, она сложна.
Здесь на синодальном идет помазание, которое вы получили.
Угу.
Здесь и вы помазание, которое получили от него. То есть, получается, вы — это помазание, которое вы получили.
Нет.
И помазание, которое вы получили. То есть, Филиппеец стоит впереди.
Да. Вот когда... Когда вот это, когда Хмей стоит впереди, это просто некое подчеркивание. Это действительно, а что касается вас, как она, собственно, и сделала. И дальше, уже после этого, пошел некий текст по поводу нас. Ну, типа, знаете, по-русски есть такие же фразы. Допустим, а вы, когда вы пойдете проповедовать, не забывайте о том-то и том-то и том-то. Что можно перефразировать. А что касается вас, когда вы будете проповедовать, не забывайте о том-то. Стих, вообще говоря, достаточно сложный этот. Вот, потому что предложение написано запутанным языком. Само по себе предложение это написано очень запутанным языком. Вот. Но, в принципе, переводы наши одинаковые, поэтому мы здесь, я думаю, не будем проводить никакой, уделять этому времени. Вот. Знаете, нет, все-таки одну вещь я вам покажу. Все переводчики перевели это одинаково, насколько я понимаю, но вот не могу удержаться, я хотел пропустить, но не буду. Скажите, пожалуйста, вы, кроме индикатива, другие наклонения глагола проходили? А императив не проходили еще? Повелительное наклонение. Ага. Повелительное наклонение. Дело в том, что форма, которая здесь в конце у нас появляется, может толковаться и как изъявительное наклонение, и как повелительное наклонение. Да. Значит, что изменяется при этом в переводе? Либо вы оставаетесь, либо живите, да? Либо вы живете. То есть это может быть повеление, или это может быть констатация факта. Вот есть тут такая маленькая-маленькая штука. Но помогает разобраться 28 стих. Посмотрите, что в 28-м. Совершенно верно. И то есть, вполне возможно, что и 27-й, и 28-й одинаково повелительным. Это не констатация факта, а повеление, что чтобы люди так и жили, так и пребывали. И, по-моему, во всех переводах, которые у вас есть, именно так решена эта проблема, да? То есть нигде нет процента казацей факта, она была бы, ну, не вполне уместная. Вот. То есть что сделал к этому моменту наш автор? К этому моменту наш автор, ободрив нас, сказал нам о том, что есть эти самые антихристы, которые не принимают Христа, Иисуса как Мессию или Иисуса как Христа, которые были с нами, но вышли от нас, и потому они не являются нашими. Но он напоминает нам еще о том, что Святой Дух учит нас. Мы имеем помазание Святого Духа, которое учит нас всему. И вот этого помазания, этого учения мы должны и держаться, этого учения мы должны и стоять. И тогда мы сможем твердо держаться на почве, которую дал Христос. И тогда, кстати говоря, соблюдается его заповедь. Он ведь не случайно послал Святого Духа. Он послал Святого Духа, чтобы мы не оставались одни. Вот таким образом Святой Дух оказывается, и послушание Святому Духу оказывается неким средством против лжеучителей. А вот следующий фрагмент, к которому мы приступим завтра, начиная с 28 стиха и до 9 стиха 3 главы, мы как раз назовем его, не 10 стиха 3 главы, мы назовем его «Семя Христово, которое пребывает в нас». И мы выясним, что есть еще одна вещь. Значит, во-первых, Дух Христов пребывает в нас. То есть мы получили помазание. Это духовная реальность. Но, во-вторых, еще и семя Христово или сам Христос пребывает в нас. Это духовная реальность, очень граничащая с реальностью физической. Если вы когда-нибудь задумывались о том, что значит родиться свыше, родиться от Христа, родиться снова, что значит наш Отец Христос, то вот на эти вопросы Иоанн и будет отвечать нам в следующий раз. Он как раз и завершит этот разговор о богословских проблемах этих самых оппонентов и покажет, что особенного имеем мы, христиане, чего оппоненты не имели. Вот такое повествование апостола Иоанна. Ну а теперь давайте мы сделаем так. Я вам дам вопрос и расскажу, что делать дальше. Так, кстати, скажите мне, пожалуйста, вчера, ну у вас, я понимаю, что у вас был не только комментарий, но у вас был Гатри, у вас был Моррис, у вас был вопрос, были вопросы. А есть ли люди, которым не хватило часа для того, чтобы написать ответы на два вопроса?
Есть.
Так, а как вы думаете, при вопросах вот такого уровня сложности, сколько времени вам нужно было бы на них? То есть на каждый где-то по часу, да? Так, есть ли люди, которым не хватило времени прочитать, не хватило часа для того, чтобы прочитать, скажем так, только комментарии, тексты комментарии вот на эту главу? Там, по-моему, должно хватить. Там нечего читать.
Нет, если оставаться сидеть в классе, то не хватит, потому что...
Почему?
Да.
А что, шумят, что ли?
Да, ну да.
Понятно.
Читатели в залах молчат, потому что никто никого не знает.
Если ну да.
Знают, то они начинают все равно
перешумят. А, трепаться, да?
Там, да.
Угу. То есть, друзья мои, что, как вы думаете, что нам лучше сделать? Мне надо, чтобы, понимаете, что мне нужно? Мне нужно, чтобы вот у вас эти полтора или два часа все-таки ушли на подготовку домашней работы.
Да, они не уходят.
Они не уходят. Они выходят. Так, давайте мы сделаем тогда вот что. Мы... будем пользоваться принципом благодати. В каком плане? Если вам лучше делать эту работу где-то еще, дома, допустим, и так далее, вы делаете эту работу дома. Если вам удобно сидеть в классе, заниматься в классе, вы сидите, занимаетесь в классе. Вот эти ближайшие два часа. То есть, если вы знаете, что дома дети мало меньше, или соседи один другого больше, то лучше сидеть в классе. Да. А если у вас здесь сосед слева и соседка справа, которые вас отвлекают постоянно, вот такие плохие соседи, а вы такой хороший, то лучше сидеть дома. Хорошо? То есть у вас есть свобода, вы можете выбирать. Теперь слушайте, пожалуйста, задание. Теперь слушайте задание. Я тогда сделаю один вопрос вам, поскольку полчаса времени я у вас съел, даже побольше. Вот. Значит, читаете комментарий на тот текст, который мы прочитали сейчас, до 27 стиха включительно. Да. Дочитываете Морриса и Гатри, если что-то еще не дочитали. Морриса там великолепно, 6 страниц. Вот. Гатри там несколько больше.
Комментарии до 28 стиха.
Да, включительно. Ну там, по-моему, до 28-го все-таки. Там раздел немножко по-другому этот выделен, но ничего страшного. Это все ерунда. Вот. А теперь вопрос. Вопрос, на который я хотел бы, чтобы вы постарались ответить. Перечислите богословские и практические характеристики оппонентов апостола Иоанна. Перечислите богословские и практические характеристики оппонентов апостола Иоанна, упомянутые в послании. Иными словами, вам нужно пройти, перечислите богословские и практические характеристики оппонентов апостола Иоанна, упомянутых в послании. Иными словами, вам нужно пройти по тексту первых двух глав, первая и вторая. И вам нужно просто выписать со ссылками на стихи, дав некую классификацию, что мы узнаем об этих оппонентах. Вот на материале первых двух глав.
Богословие
и практическое, да. И вторая часть этого же вопроса, это один и тот же вопрос. Должен был быть еще один вопрос, я его снял. Да, вторая часть этого же вопроса. Дело в том, что помните, там обычно дается характеристика, и после этого говорится, а вы, допустим, вы христиане, делаете то-то, то-то, или живете так-то и так-то. А какие пути решения этих проблем, какие пути решения возникающих проблем дает Бог через Иоанна? Какие пути, сейчас объясню, какие пути решения возникающих проблем дает Бог через Иоанна? Допустим, вы будете писать о том, что, допустим, вот эти люди не имели любви к ближнему, не имели любви к другим христианам. Делайте ссылку. Так, хорошо, в их случае в чем проблема, какие пути решения проблем? Мне не надо общих фраз, типа, тогда начинаем любить ближнего. Иоанн этого не говорит, пока, по крайней мере, не говорит. Иоанн говорит о том, что эта проблема вообще неразрешима. Эта проблема возникает просто потому, что они не христиане, они неверующие люди, о том, что в них нет Христа. А путь решения проблемы – это просто, чтобы у человека был Христос, чтобы у человека жил Христос. А у этих людей появляются лжеучения богословские. Путь решения этой проблемы – то самое крисма, помазание, которое дает Святой Дух. Вот как можно ближе к тексту. Никаких там спекуляций, размышлений на свободную тему мне в этом вопросе видеть не надо. Вот выделите, вы можете прямо такие столбики. Проблема, текст подтверждающий, это ссылочка, путь решения. Или иногда эта проблема будет нерешаемая, там, потому что они просто неверующие. Вот, вы можете уточнить немножко, допустим, сказать, а вот когда мы во Христе, то происходит то-то, то-то и то-то. Там проблема, эти неверующие люди или эти оппоненты спотыкаются, потому что ходят в темноте. Путь решения, вот когда мы во Христе, мы во свете. То есть вы поняли? То есть две некие такие части, несколько по-западному мы это с вами формулируем. Ну, Иоанн пишет по-восточному, мы будем формулировать по-западному, чтобы осветить и ту, и другую часть. Вот, неразрешимость проблем у некоторых из них, по крайней мере, не должна вас пугать. Где вам это понадобится в практической жизни, мне даже не важно, чтобы вы перечислили проблемы, скажу вам откровенно. Мне важнее, чтобы вы нашли и увидели те ободрения, которые есть Слово Божие, которые говорят о нашем положении во Христе, нашем положении как христиан. Вот, ведь проблемы все возникают просто потому, что эти люди не во Христе. А мы, слава Ему, вот пребываем в Нем. Вот такая работка, это на одну страничку вы делаете, я думаю, не займет у вас много времени. И к завтрашнему дню, к 9 утра, вы должны это сдать. Вот, ну и все, вопросы есть? Давайте обратимся к Господу в молитве. Был довольно трудный и длинный день. И сегодня мы прошли самое сложное в послании Иоанна. Завтра все уже будет проще. Аминь.